программу вы можете смотреть с помощью компании «Ситивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, тех, кто сейчас смотрит сетевизор, тех, кто находится в Твиттере. Это все коммуникации, которые возможны с нашей студией, студией радиостанции «Эхо Москвы», с программой «Осторожная история. 90-е. Лихие или время надежд». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Мой соведущий, к сожалению, сегодня Владимира Рыжкова нету. Он на родине, на Алтае. Ну, как мне отпустить родные места человека, который там давненько не был. Нет, хотя он там часто бывает. Но дело не в этом. Мы сегодня вспоминаем, естественно, одну из дат 90-х годов, а именно 1 августа 90-го года, когда был принят первый закон о печати Российской Федерации еще. Российской Федерации.
Нет. 1 августа 90-го года был принят закон о печати СССР.
Безусловно, СССР, а потом он уже стал прообразом закона о печати Российской Федерации.
И в декабре это было уже.
Да. И если вы услышали голос подсказывающего, то я тогда представлю его и сегодняшних моих гостей всех. Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, член Московской хельсинской группы. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рядом с ней пока еще молчащая, но так долго продолжаться не может, телеведущая, член Общественной палаты Российской Федерации Тина Канделаки.
Здравствуйте.
Тина, здравствуйте. Итак, мы вспоминаем, еще раз напоминаю, 1 августа 90-го года, закон о печати, отмена цензуры, и тему сегодняшней нашей беседы с гостями мы обозначили следующим образом. От цензуры к самоцензуре. Что произошло с журналистикой, с журналистами, с нами, с обществом, вот после того, как отменилась цензура? На что это повлияло? Повлияло ли? Обеспечило ли это свободу слова? Только ли цензура запрещает или отменяет свободу слова? Вот эти все вопросы, которые стали не только перед нами в связи с этой датой, я думаю, что перед нашим обществом они стоят уже последние 20 лет, которые прошли с тех давних времен. Я напоминаю, плюс 7-985-970-45-45 – это телефон для ваших смс-ок. Про Твиттер мы уже сказали, напомню, это аккаунт вызван через Y, через Y. Что еще? Ситивизор мы сказали. Ну, можно...
Можно просто мне позвонить на мобильный телефон, он рядом.
Вот мобильный телефон, дорогая Тина, надо выключать в студиях вообще. Вам ли не знать, наши телеведущие?
Ну, я без звука, если
хорошо
позволите.
Тогда
я, с вашего позволения, выключу.
Пока вы будете выключать ваши телефоны, мы послушаем Николая Троицкого с очередным портретом. На сей раз это портрет одного из авторов того знаменитого закона о печати, Михаила Федотова.
Михаил Федотов – юрист, политик и чиновник, который тоже памятник себе воздвиг нерукотворный. Называется он «Закон о средствах массовой информации», один из лучших в мире. Конечно, монументальный закон сочинял он не в одиночку, а вместе с Юрием Батуриным и Владимиром Энтиным, о которых мы не должны ни в коем случае забывать. За прошедшие 20 лет властители то и дело пытались отломать от памятника по кусочку, испортить его, загубить, модернизировать по своему дурному вкусу, однако не вышло. Закон-памятник устоял. Другое дело – психология журналистов. Самоцензуру, в отличие от цензуры, никаким законодательным актом или указом не отменить. Закон работал, а его создатели пошли разными путями. Энтин так и не вышел на общественно-политическую сцену. Батурин с нее сошел и улетел в космос. А Федотов сделал отличную бюрократическую карьеру. Министр, чрезвычайный полномочный посол, наш человек в ЮНЕСКО, теперь советник у президента. И немножко правозащитник в мундире госслужащего. возглавляет консультативно-декоративный совет по развитию всего хорошего и борьбе со всем плохим. Занимается бумажной десталинизацией, произносит хорошие, правильные демократические речи. Правда, их и Медведев умеет произносить. Почти вся его инновация и модернизация, извините за рифму, имитация и декорация. А совет Михаила Федотова и его соратников – лишь одно из архитектурных излишеств. Деталь нарисованного на занавесе фасада. Но если они смогли помочь хоть одному гражданину России, то имеют право на существование. Тем более, что они многим помогли. Бывает польза и от декоративных советников и чиновников. Да Федотов может не беспокоиться за репутацию. Все, что мог, он уже совершил. Вряд ли кому-то удастся повторить такие свершения.
Ну, вот такой портрет Михаила Федотова. Я не знаю, может ли вспомнить Тина те годы 20-летней давности.
Вряд ли.
Я, наверное, просто хорошо выгляжу. Я как раз сидела и вспоминала чуть ли не конец 90-х, и то, как вы знаете...
Конец 90-х.
Это речь идет о начале.
Нет, я говорю немножко о другом. В Грузии вот в этот момент только-только у нас все чуть медленнее происходило. Вы сегодня много говорите про Грузию.
Да, сегодня у нас вечер,
да.
Грузинский вечер.
И я вспомнила, как я где-то так, ну, в середине я уже закончила школу, и все время ждала на первом на первых коммерческих каналах после блока новостей. Обычно потом какие-то музыкальные клипы показывали. Я так хорошо помню, что я специально вставала утром рано или, наоборот, поздно ложилась, потому что вот это маленькое окошко в ту западную жизнь тогда только-только приоткрылось, и клип Тины Тернер был событием в моей жизни. А там было 5 или 6 одних и тех же видеоклипов, которые все время повторяли. Я все время ждала, что их вот наконец-то покажут, и я их увижу. Сейчас это даже сложно представить, что это вообще в моей жизни или в чьей-то жизни было.
Нам с Алексеем это легко представить, потому что мы наверное, лучше даже помним то время. Леш, 90-й год, да, вот эта вот отмена цензуры. Ну, была некая эйфория, согласись, тогда. Да?
Значит, ну, во-первых, скажем так, в 90-м году мы про это еще почти не сразу еще не узнали. Хотя эйфория была уже до этого. Я на самом деле не могу сказать, что закон 90-го года вот прям открыл шлюзы.
Да?
Отнюдь. Значит, шлюзы были открыты значительно раньше. И когда в 91-м году, вот ровно, значит, 19-го числа я сидел в московских новостях, и мы обсуждали, что же дальше будет, то вспомнили замечательную историю, как 3 годами до этого в московских новостях был напечатан некролог по умершему в Париже Виктору Платоновичу Некрасову. И какой был скандал, и какое было обсуждение в ЦК партии. И как нам в 91-м году это уже казалось смешно. Понимаешь, смешно.
Гласность развивалась со страстностью.
Хохот стоял. Мы сами себе не верили, что такое было возможно. То есть это на самом деле возникло раньше. Возможность принятия закона возникла в результате того, что в стране просто интенсивнейшим образом развивалась вот эта вот, значит, я теперь уже запутался, я тут 20 лет на этим занимаюсь, значит, где гласность, а где свобода слова. Всегда считал, что гласность это часть
свободы. Это
еще
не свобода слова.
Да, это часть свободы слова. А тут недавно был у нас юбилей, выступал Паша Гутионтов, и так убедительно рассказал, что на самом деле, что свобода слова – это возможность сказать, не просто сказать королю, что он голый, что свобода слова – это возможность сказать, что в ауле таком-то из 1700 жителей проголосовало 1700, и все 1700 проголосовали за одну партию. Это свобода слова. А гласность была бы, если бы сняли председателя местного райисполкома, если бы сняли, уволили начальника этой избирательной комиссии, и если бы вы поставили вопрос, кто же довел этот аул до такого чудовищно недемократического состояния. То есть, понимаешь, тут не знаешь, что сказать.
А тогда в этой логике получается, что, например, история той же Ларисы Кислинской. Вот я сейчас часто вспоминаю, например, возьмите Кислинскую. Да, Кислинская, я помню, я была совсем юной девушкой, сняла министра. Я была совсем маленькой, только училась журналистике, и это было большим событием для нас, кто учился в профессии, что, оказывается, журналист может снять министра. Вот это же получается в этой логике, правильно?
Нет, значит, во-первых, она была не единственным журналистом, который ухитрился снять министра.
Надо сказать, что еще такие случаи были и в советские времена, кстати говоря.
Кстати говоря, были, да, бывали такие случаи в советские
когда
времена. Правда,
это называлось в журналистике, получил лицензию на отстрел. Значит, разрешили кого-то мочить, говоря современным языком, для того, чтобы его снять. И это было возможно.
Значит, поэтому я знаю, скажем, историю при моем даже активном участии снимали, скажем, министра внутренних дел Мордовии в 92-м году. И в 93-м его таки сняли. Так что снимали, это было связано с газетой «Столица С», мордовской газетой, так что случаи-то были. Но вопрос не в этом. Вопрос заключается в том, что в это время в журналистику рвануло огромное количество людей, имевших что сказать и абсолютно не озабоченных тем, как это сделать.
И для которых это не продавали.
Абсолютно,
потому что
согласен.
Они только это начинали делать, им важно было сказать, а не важно было за сколько это сказать. Потому
еще,
что...
Еще другой...
Нет,
другая немножко вещь.
Давайте
получилось
так,
что открылся рынок.
Нам с вами никак нельзя спорить, потому что мы, в принципе, живем в двух разных Россиях. Вы живете в России телевизионной, я живу в России интернетной. Это две разных России.
Я живу гораздо больше в интернетной.
Это ради бога, это что вы пользуетесь при этом интернетом, это, как говорится, никоим образом, это прекрасно, замечательно о вас говорит, но это не значит... Слушай, вы живете в одних ценностях, я в других, поэтому нам довольно трудно...
Давайте сразу не будем делиться. Вначале поговорим, вдруг у нас общие ценности найдутся.
Да, общие ценности, конечно, найдутся,
наверняка.
Семейные, например.
Конечно.
Нет, это тут проблемы нет.
Но расскажите, вот это на самом деле интересно. То есть вот смотрите, я всегда, когда, например, сегодня какой-то телевизионный проект задумывается, вот говорят, не запрещают делать острый проект или не с кем делать. По большому счету, знаете, с чем я сталкиваюсь? Что кроме Парфенова, Даренко, ну дальше уже по нисходящей пошли, там, Соловьев, я не знаю, Минаев, да людей-то вообще нет. То есть новых 30-летних журналистов, которые могли, как Невзоров, встать в кадр и собрать страницу.
Вот куда они делись? Ну, если долго бить по голове или по рукам, то в конце концов надоедает и начинаешь ходить осторожно. На самом деле была блестящая плеяда журналистов НТВ, просто один-два... Кого хотите,
вопрос, Кашин изменился, по-вашему? Кашин же по-прежнему пишет. Олег Кашин, разве он изменился?
Ну, я затрудняюсь, я не помню в то время Кашина.
В 90-е?
Кашин был тогда совсем малышом. Нет, я имею в виду Олега Кашина специально...
Я понимаю, о чем вы говорите. Ну, Кашин – это более позднее наблюдение.
Это уже 2000-е.
В принципе, вся история начала заканчиваться в 2001 году. В 2000-2001 году. Начала она заканчиваться очень странно. У меня, например, совершенно абсолютно такое субъективное мнение, что она начала заканчиваться с того, что единственного нейтрального арбитра, который был в системе отношений между средствами массовой информации и аудиторией, а именно Судебную палату по информационным спорам, Путин прикрыл первым своим указом, самым первым. Вот просто как пришел первый указ, туда был включен, значит, была включена судебная палата, ее ликвидировали. А между тем, в течение 8 лет судебная палата становилась все более и более авторитетным органом по этике этого дела. И она бралась защищать закон. Закон остался беззащитным.
Но при этом, посмотрите, мы же все-таки живем в более открытом информационном обществе технически. То есть мы часто про это говорим, это невозможно не учитывать, что сегодня любой человек может опередить Первый канал в подаче информации. Если у вас есть информация, раньше вам нужно было...
Первый канал опередить в подаче информации ничего не стоит.
Да, но разве раньше это было возможно? Нет, подождите, 20 лет назад вы могли опередить Первый канал в подаче информации?
Не было технологий.
Не было технологий.
Я вам расскажу, как она... как опередили Первый канал с информацией, просто сейчас же, просто не отходя.
20 лет назад.
20 лет назад, в 91-м году, ровно 20 лет назад, в августе.
Но это вы понимаете, да? Это организованная акция, это людям
надо... Нет.
А что вы сделали?
Значит, не мы сделали. Провинциальные, маленькие провинциальные студии, которые не на чем было подняться, они в эти августовские дни 91-го года всеми доступными им средствами по радио, по телефону, да, самолетами и так далее переправляли кассеты,
да, контент, да.
И контент шел там с колес.
Программа «Взгляд» и славилась тем, что в нее, если донести было до программы «Взгляд» уже кассету,
прочим,
можно было эту информацию
надо признать,
достать,
извините
стране.
Оба, я немножко вклинюсь в ваш разговор.
У нас много общего, что поделать.
Надо сказать, между прочим, что и программа «Время» даже в те августовские дни передавала более-менее информацию. Таня Малкина, знаменитая пресс-конференция.
Но там же были сюжеты у Белого дома, да, они это показывали.
И Киселёв фамилия, да? Только не Дмитрий, а...
Это Жень Киселёв?
Нет, там был другой мужчина. Я то сейчас не вспомню.
Которого он был одно время потом пресс-секретарем у Ельцина короткое время, а сейчас он на
Медведев.
Первом канале. Медведев.
Да.
Медведев.
Это я который помню, репортаж тогда
да,
сделал.
Да, репортаж сделал, да, это была программа «Время». Это была программа «Время», между прочим. Да? То есть даже проникало и туда.
Но не, ты знаешь, это не проникало, Виталий. Это просто были люди, для которых было принципиально донести свою точку
да.
зрения до людей. И они всеми возможными
да,
способами
но,
пытались это
да,
сделать.
Но если такие люди объявятся сегодня, у них будет возможность донести свою точку зрения через программу «Время»
при
или через программу
«Время»? При всем техническом совершенстве современного
скажи,
способа.
Дим, ты ведешь политическую программу на НТВ.
Нереальная политика.
Нереальная политика, да. Скажи вот честно, ты себя ограничиваешь?
Ты понимаешь, если ты меня спросишь
уже,
о том...
Извините, я перед нашей аудиторией, мы не будем дурака валять.
Да, что мы не на «вы», да.
Да.
Ты знаешь... Я не говорю о том, в чем я не понимаю. Я, как скажу, как политический. Нет, я тебе объясню. Для того, чтобы быть политическим журналистом, нужно быть человеком очень подготовленным и вовлеченным в процесс. Я всегда считала и считаю, что о чем-либо говорить надо быть вовлеченным в материал от начала до конца. Если мы поднимаем какую-то тему в программе «Нереальная политика», мы же изначально разговариваем, да, о чем мы будем говорить сегодня. Вот мы выбираем эту тему, и я к ней готовлюсь. Понимаешь, оголтело, например, делать какие-то заявления очень легко. В том же интернете люди их часто делают. Они говорят, допустим, вот смотри, элементарно, тротуары. Вот я провела эксперимент, я у всех спрашиваю. Вот вы знаете, вот как вы считаете, тротуары в Москве поднимают? Вот почему? Люди однозначно говорят, жена, ну понятно, конечно. А дальше ты начинаешь копать и понимаешь, что не жена, что понятно, что это абсурд очевидный, да? И ты начинаешь понимать саму предысторию и почему, например, сейчас меняют там тротуары.
Между прочим, даже в истории с тротуарами, я думаю, что это проявление дефицита информации.
Да, ты абсолютно прав. Если бы московское правительство сделало бы пресс-релиз, если бы оно журналистам прислало вопросы, рассказало бы подробно журналистам о том, что оно планирует за 3 месяца, то это бы вала огромной, ни о чем не соответствующей действительности информации, сквозь которую прорваться сейчас сложно, не было бы. То есть проблема в чем? В силу доступности каналов коммуникации и транспорта любая несоответствующая действительности информация масштабируется. И журналисту прорваться через нее, если он не ведет журналистское расследование, если у него нет каких-то контрагентов, если у него нет людей, которым ты доверяешь, позвонишь и спросишь, так ли это, очень сложно узнать истину.
Где-то
понимаешь?
Год назад примерно я разговаривал с одним человеком из информационной службы одного крупного федерального канала. Я его спросил, и у нас такой был небольшой спор по поводу информации. Я говорю, он мне говорит, ты можешь мне привести пример, вот что наш канал там не дает какой-то. Я говорю, вы ничего не говорите о Ходорковском. На что он мне отвечает, говорит, а это никого не волнует в обществе. Что если провести цену, эта тема никого не волнует, она неинтересна. Наверное, если провести социологический опрос, может быть, он даже окажется прав. Но она неинтересна, потому что о ней нет информации.
А ну, не совсем так, не согласна с тобой. Информации очень много.
Где курица и где яйцо. Но, Тина, это мы...
Ты понимаешь, можно пользоваться...
Это мы занимаемся, слушаем «Эхо Москвы», поэтому мы знаем.
Но мы это кто? Мы это 43 миллиона, дорогой мой. В интернете сегодня, в Рунете, 43 миллиона.
Ну, из которых 10% пользуются интернетом как средством массовой информации.
А вы знаете, это же уже, наверное...
Остальные, извините, там
это говорит об
порно-сайты.
Вы ответили на вопрос. Это их интерес. Если бы их интересовал Ходорковский, они бы искали Ходорковского. Но их не интересует Ходорковский, их интересует интересует порно. В чем проблема? В том, что нельзя найти информацию о Ходорковском, или в том, что кого-то интересует?
Или в том, что слишком много порно на телевидении.
Понимаете, да? Опять то же самое я могу вам сказать и про телевидение. Здесь же вопрос самоцензурирования, он на всех уровнях стоит гораздо более остро, нежели цензура. Самоцензурирование у людей, понимаете? Люди сами решают, что им говорить, а за что, возможно, если они скажут, они могут быть наказаны.
Как это не трудно, я тебя перебью, потому что как раз этот вопрос, что сильнее ограничивает журналиста в России, цензура или самоцензура, был задан у нашего партнера на сайте Superjob, и вот довольно такой репрезентативный опрос, результаты которого нам сейчас расскажет Тимур Олевский. Он нам расскажет.
Цензура или самоцензура? Именно этот вопрос на этот раз был задан пользователем сайта Superjob. Большинство считает, что речь идет о цензуре, так отвечает 63%. Впрочем, как следует из комментариев пользователей, разницу между цензурой и самоцензурой они не слишком ощущают. А многие, напротив, жалеют, что в России как будто нет ни того, ни другого. Как пишет замглавного бухгалтера из Самары, в России нет цензуры, и это не есть хорошо. Юрист из Санкт-Петербурга пишет, а если не цензура, то страх, так как самоцензура – это что-то, граничащее с совестью, а таких людей – единицы. Переводчик из Иваново тоже говорит о совести. Вот его комментарий. Самоцензура ограничивает только людей, у которых есть хотя бы нечто похожее на совесть. Он, кстати, выбирает ответ «цензура». А бухгалтер из Нижнего Новгорода пишет, иной раз они со своей свободой слова могут поставить под угрозу чью-то жизнь. Впрочем, несмотря на это, он считает, что цензура журналистов в России ограничивает больше, чем самоцензура. Такого же мнения, напомню, придерживается большинство опрошенных, 63%. Вариант ответа «самоцензура» выбрали 37% респондентов.
Вот интересно. Ну, интересно, цифры такие, какие они есть. Да? 63% считают, что цензура больше ограничивает, а 37%, ну, то есть 2/3 и треть, так грубо, считают, что самоцензура. Так это или не так? Наши сегодняшние гости Тина Канделак и Алексей Симонов, конечно же, будут обязательно комментировать, будут говорить о своем мнении, о своем взгляде на эту проблему, но это будет через несколько минут, когда после небольшого перерыва.
Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Виталий Дымарский, ведущий этой программы. И напомню, у нас в гостях Алексей Симов, президент Фонда защиты гласности, член Московской хельсинской группы и телеведущая Тина Канделаки, заодно еще и член Общественной палаты. Обсуждаемый вопрос о цензуре и самоцензуре. Плюс 7985-970-45-45 это для ваших смс-ок. Заходите на Твиттер, кто может, и на аккаунт вызван. Можете тоже посылать ваши замечания, вопросы. Что у нас еще остается? Сетевизор, безусловно. Так что у нас связи с вами много. Это как раз те коммуникационные возможности, о которых Тина говорила перед нашим небольшим перерывом. Перед тем же перерывом мы говорили с вами о результатах опроса, который провели на сайте Superjob, и респонденты отвечали на вопрос, что сильнее ограничивает журналиста в России, цензура или самоцензура. 63% считают, что цензура, 37% что самоцензура. Дорогие мои гости, а как бы вы ответили на этот вопрос? Тина.
Сосед ученый Галилея был не глупее Галилея. Он знал, что вертится Земля, но у него была семья. Вот и все, понимаешь? Вот из этих 63% люди, которые думают, что это цензура, если они это когда-либо...
Цензура ограничивает.
Да, цензура, но это самоцензура, понимаешь? То есть вот я не помню, я помню за всю свою жизнь, у меня был единожды пример на телевидении, когда я работала в Грузии, когда с высокого кабинета нам позвонили, мы показывали фильм на коммерческом канале «Последнее танго в Париже». И кто-то из руководителей, кто тогда был в преклонном возрасте, вдруг включив телевизор на пикантной сцене, был возмущен. тому, что мы показываем, позвонил, сказал, выключите сейчас же этот фильм из эфира. И мы его выключили из эфира. Я не помню, вот опять-таки, я еще...
То есть
не...
ты считаешь, что это было с твоей точки зрения, с твоей стороны?
Ну как,
это
нам сказали, ну как, он сказали, сказал, нет, не самоцензура, это была цензура. Нет. Я о другом говорю, конечно, это была цензура, он сказал, выключите, выключите этот фильм, цензура достаньте себе эту кассету, да. А когда я работала...
А в следующий раз, извини, пожалуйста, вот, значит, ты работница телевидения. Вот тебе так сказали. А в следующий раз тебе попадается кассета с фильмом «Эммануэль». И ты уже начинаешь думать, нет, я ее не дам.
Нет, ты знаешь, по-другому, мы в Грузии ждали, так как мы ждали, когда кто-нибудь нам передаст, что он спит, что можно все равно поставить и посмотреть. Но мы были совсем...
И продолжить с этого места.
Да, и продолжить с этого места. Я помню ТВ-6, я помню, знаешь, период я была беременная, когда коллектив журналистов с НТВ... Нет, просто я очень хорошо помню, как я с большим животом, извини за детали, задавала вопрос Борису Абрамовичу, и меня за это очень сильно ругали, будут ли сокращать сотрудников ТВ-6. Потому что когда пришел коллектив с НТВ, для меня очень важна была работа, тогда я боялась ее потерять. И мне сказали, не говори, потому что нельзя. А с ним устроили связь как по громкой.
Да.
И я прорвалась, значит, и сказала, скажите, а журналистов будут сокращать? Он сказал, нет. Но вот в этот период у нас на канале, я впервые тогда почувствовала, что вот что-то можно, нельзя, нужно, потому что вот пошла конкуренция. И из одна, скажем так, одна группа журналистов пришла в коллектив, где была другая группа журналистов.
На ТВ-6, да, это была, да. Ну, это была особая ситуация.
Можно я тебе скажу? Да. Значит, давай выясним, во-первых, о чем мы говорим. Кто-нибудь понимает вообще, что такое цензура?
Из молодых тех, нынешних.
Не надо из молодых нынешних. Из тех, кто вот рассудил таким образом.
63%.
63%. Сколько случаев цензуры в России за год? Цензурой называется предварительное ознакомление с предстоящим публикацией материалом.
Такого сейчас нет.
Давайте людям сразу конкретно объяснять.
Ну почему же нету? Ну как же тут?
Коммерсант власть?
Нет, секунду, тихо. Я тихо ждал.
Молчу, да.
Значит, я просто этим занимаюсь, мой дорогой. Каждый год этим занимаюсь. Значит, примерно 30 случаев цензуры на всю Россию за год.
30 случаев вообще? Вот
да, 30
нет,
случаев.
Но цензура имеется в виду
вот именно такого требования предварительного.
Когда позвонили в редакцию. То есть я правильно вас понимаю? В редакцию заранее знают. Всегда
же... почему же позвонили? Приехали, например, позвонили, наоборот, из типографии, что есть подозрительный материал, приехали и забрали весь тираж.
Вот сейчас было много разговоров о журнале «Коммерсант. Власть» Валентины Ивановны. Вот
совершенно справедливо. Вот например, да, это случай явный.
Дмитрий Анатольевич.
Но это не случай явной цензуры.
То есть все про это говорят?
То есть все понимают, что это цензура, но вот сказать, что оно укладывается в цензурную формулу, нельзя.
Леш, мне кажется, что ты не совсем правильно понимаешь ответ на этот вопрос. Люди не считают, что сейчас есть цензура. Они считают, что в принципе, когда есть цензура, она больше ограничивает журналиста, чем самоцензура.
Да не надо никакой цензуры.
Никто не просит цензуры.
Уже давно не надо никакой цензуры для того, чтобы ограничить журналиста. Журналисты, как справедливо заметила в предыдущей беседе Тина, уже давно сами себя ограничили
тем самым
способом, который хуже всякой цензуры. Потому что они сказали, нам неинтересно все, что неинтересно нашему начальству.
Смотрите, вот, наверное, не совсем корректный пример, но я его очень люблю. Я часто Алексея Алексеевича вспоминаю. Он давал интервью, в котором он рассказывал о разговоре с акционерами «Газпрома». Да? И он тогда очень хороший пример привел про Владимира Владимировича. Лучше не придумаешь. Он тогда сказал, что у него был разговор, и он сказал, что это редакционная политика, и он его всегда будет отстаивать. И, например, можно говорить, да, «Эхо Москвы» – это не такая большая аудитория, это несравнимо с огромным федеральным каналом, но это не так. «Эхо Москвы» слушают все, правильно, кому адресованы эти сообщения. И по сей день, благодаря Алексею Алексеевичу Венедиктову, правильно, эта тенденция сохраняется. Почему? Потому что он готов за это бороться, он готов отстаивать свою точку зрения, он готов признавать ошибки, готов идти дальше. Не все готовы, главные редактора, вот бороться за редакционную политику.
Что многие редакторы сами сдаются.
Слушай, справедливо. Да? Вот, между прочим, никто не заметил, что тихой сапой начинает возрождаться газета «Московские новости».
Почему?
С Володей Гуревичем.
Володя говорит, да, я читаю ее даже.
И вполне, как говорится, очень строго, в духе вроде «Ведомостей», но очень широко, абсолютно, как говорится, беззастенчиво по отношению к списку тем, не боясь. В общем, очень интересно. Я смотрю с большим интересом на возрождение этой газеты.
Да, возьмите, позавчера, когда была эта статья Гантмахера и Юргенса по поводу второго срока Дмитрия Анатольевича в «Ведомостях»? Ну, люди захотели, люди написали, газета «Ведомости» опубликовала.
Давайте согласимся еще с одной вещью, что, безусловно, значит, по моим ощущениям, за последнее время, где-то, может быть, за год, может быть, за полгода, чуть-чуть какие-то послабления появились.
Нет. Это не за последние полгода, это появился за год примерно. За год. С тех самых пор появились послабления, или, вернее, возникли послабления, когда возникла надежда на тандем и на противоречие внутри тандема, что якобы между ними есть некая щель. И вот тут все тараканы стали соваться в эту самую щель, почувствовав запах свободы, идущей из щели.
Но они же не берутся ниоткуда. Мы опять с вами возвращаемся к тому, с чего мы начинали разговор. Есть журналисты, которые годами готовы отстаивать свою точку зрения, и они в любом случае...
Есть журналисты, которые также годами готовы выполнять любой...
Их очень немного.
Критическая масса всегда же, понимаете...
Критическая масса не набирает.
А ты понимаешь, вот после... того, что ты сказала по поводу там чего-то Галилея, соседа и так далее. То есть, вот чисто по-человечески, ты понимаешь этих журналистов, которые для того, чтобы кормить семью, для того, чтобы, я не знаю, вообще существовать, иметь работу, они идут на компромиссы с самим собой, со своей профессиональной совестью, со своей человеческой совестью.
Ты понимаешь, в чем дело? Вот, например, возьми Сережу
Дорин. Ты их осуждаешь или не осуждаешь?
Ты знаешь, я вообще не считаю, что у меня нет такого права. Это Господь Бог пусть судит, это его право. Мы когда делали интервью с Сергеем Доренко, согласись, здесь большое количество людей, которые считают, что Сергей всегда ангажированно выражал ту или иную точку зрения. И он давал нам интервью в программе «Нереальная политика», я еще раз убедилась, что он никогда не делал того, в чего он в тот момент не верил. Вот это блестящий уровень того, когда человек верит в то, что он делает это профессионально всех остальных, и он самый высокооплачиваемый в этот момент.
И верит, потому что он это делает.
Абсолютно верно. Но вы понимаете, что другие это делают очень бездарно, согласитесь. Поэтому Доренко на всю страну один, понимаете, а все остальные даже рядом не стояли. Поэтому здесь вопрос заключается в уровне таланта и в желании человека добиваться поставленных целей. И вопрос того, какие это цели. Ну, скажите мне, где эти журналисты сегодня, которые в 25, в 30 готовы?
Я не сомневаюсь, что они...
Готовы на что?
Ну, они готовы, понимаете, бороться за свою точку зрения планомерно.
За свою свободу слова.
Я довольно много могу назвать таких журналистов.
Да их очень много, мы их не видим, потому что их не пускают.
Да нет, их... Да не совсем так, понимаете, вот возьмите там, есть ЖЖ Фрицморгена. Фрицморген каждый день пишет посты без остановки. У него по 2000 комментариев, по 3000 комментариев, понимаете? У него, например, там точка зрения, он любит Владимира Владимировича, я это каждый раз читаю, у него огромное количество последователей. Есть ЖЖ Навального, понимаете, его можно читать, и вот, пожалуйста, ситуация его подняла, показала, все про него знают, у него огромное количество последователей, посмотрите на успех Роспила, Росьям.
3%.
Ну, антиселигер 2000 человек, дорогой. Но здесь говорится о том, есть некая активность словесная, от словесной активности, гражданской активности публичной, люди переходят крайне неохотно. И я считаю, вы меня можете как бы, да, там, опровергнуть это, в этом смысле. Это связано с тем, что так богато, как мы живем сегодня, пусть даже в крупных городах, не во всей России, я это хорошо понимаю, мы никогда в России не жили. Люди сыты, сыты кредитами, и они не хотят никаких революций.
Ну вот про это своя вот ровно про это с вами и говорил. Ровно про это. Вот это, вот это такое ощущение сытой телевизионной жизни.
Жизни в целом тоже.
Нет, не жизни в целом. Это меньше половины России. До сих пор.
Да, это может быть меньше половины. Я говорю о крупных городах.
Просто,
а журналисты, с чего мы решили, что журналисты это какие-то другие люди? Это те же люди, которые взяли кредиты, которые взяли в кредит квартиры, машины, понимаете? Я помню блестящий момент, я его всегда привожу в пример и буду приводить. Разговор Деброва и Боровика. На второй день Боровик уйдет из жизни, к сожалению. Звонит телезритель и говорит, если вы такой честный, почему вы еще живой? Это есть документальный факт. Антропология, Дебров, Боровик у него в гостях. И все, понимаете? Но таких людей, к сожалению, люди, которые вошли в журналистику с абсолютно как бы, да, там, чистым именем, готовы бороться до конца, они сейчас и не среди нас.
А вот согласитесь вы оба со мной или нет, что как бы есть две самоцензуры, да? политическое и этическое.
Есть.
Да? Этически я могу, как журналист, себя ограничивать сам, считая, что об этом не надо рассказывать, что не надо, не знаю, там, показывать, ну, условно говоря, там, фильм какой-то, так сказал.
Да, кто-то считает, что
«Последний танго в Париже» днём,
шейку, да, бедра, да, кто-то считает, что шейку бедра обсуждать не надо, а кто-то считает, что надо.
Да, понимаешь? Вот такая этическая самоцензура, я ее понимаю, да, я, в конце концов, каждый человек для себя решает,
она,
как ты говоришь.
Она коррелируется и с политической, понимаешь, потому что человек неразделим. Есть блестящая журналистка Марина Ахмедова в «Русском репортере», если вы читаете ее репортажи. Она едет, молодая девчонка, она едет, она живет, простите меня, с девчонками, которые живут в Дагестане, в самых страшных местах, где постоянно взрывают, убивают. Я читаю репортажи, вот она там что-то с кем-то на автобусной остановке говорит, там где-то кого-то убивают, тащут. Таких журналистов в возрасте 25-30 вообще не так много, кто готов на это идти.
Это опять неверная информация. Их много. Более того, значит, они разного возраста, и 25-летние, и 40-летние, и даже 60-летние.
С этим я соглашусь, их гораздо больше.
Значит, нет, тоже не гораздо больше, но и о них довольно много. Скажем, практически почти вымер в центральной печати такой жанр, как жанр журналистского расследования. Значит, пытаемся его возродить. Раз в год собираем материалы, ну, вот есть такая премия Сахарова для пишущих журналистов, около 400 журналистов, на мой, вот так, по моим подсчетам, по России, примерно 400 человек всерьез занимаются журналистским расследованием. Много это или мало?
Ну, это мало.
Я считаю, что это не, а я считаю, что это не мало. А я считаю, что этого немало, потому что если они,
они все работают,
этим
они все работают в
работающих средствах массовой информации. Потому что мы берем только материалы, прошедшие опубликованные.
Алексей, 400 или 4000, да, мы же это не видим.
Ну, мы же, слушайте, мы же все равно мы люди, которые всегда хотят больше. Если вы нам скажут 4000, мы скажем, мало, хочется 5, потому что...
Нет, мне проблема не в том, сколько их, а сколько я материалов читаю.
Ну, ты читаешь только незначительное число материалов, которые публикуются, скажем, в «Новой». Потому что, скажем, лауреатами премии была Аня Политковская, и членом жюри была Аня Политковская потом, после того, как была победителем.
А вот, кстати, хороший вопрос, там уже второй раз, по-моему, один и тот же человек задает, Дмитрий. Скандал с империей Мердока. Не обострил ли он проблемы с журналистской этикой?
Вы знаете, я думаю, что обострил.
Где грань между... Вот пишет, кстати, Дмитрий, Алексей, тебе. Где грань между расследованием и частной жизнью, вмешательством в частную жизнь?
В законе. В законе и в внутренних правилах приличия. В двух вещах. Закон не надо нарушать.
Правила приличия – это этическая самоцензура.
Конечно, конечно. Но дело заключается в том, что это не даже не самоцензура. Это то, что называется вкусом. Или то, что называется стилем. Или и то, и другое связано, в первую очередь, с самоограничениями. Отсутствие самоограничений, как правило, приводит к бесстилью или к безвкусию.
Ну и здесь, как вы, если вы читали, тоже наверняка в «Ведомостях» была, кажется, большая статья о Мердоке, о том, что у него главной цитатой даже при дружбе было то, что ничего личного, просто бизнес. То есть он мог пить с человеком чай, а завтра, теперь уже понятно, каким способом, получать самые интимные факты его жизни, использовать против него. Здесь, кстати, бизнес, понимаете? Еще и не надо забывать о том, что у нас вот эта вот коммерческая составляющая в борьбе средств массовой информации, ей не так много лет. Это сейчас мы уже 20? Говорим о том, что да, 20 лет. А там люди привыкли к тому, что газета должна продаваться, телевидение должно, подписка на него должна покупаться. И мы только-только развиваемся в этой парадигме. Смотрите, что сделал Fox News. Это этичный канал? Да не этичный канал Fox News. Но он сегодня самый смотрибельный. Почему? Потому что он не стесняется в средствах для получения информации. Им плевать как. Главное, чтобы информация была в их руках. Вот вам, пожалуйста, противоположная сторона. Здесь нет цензуры.
Значит, это на самом деле проблема, внутренняя проблема журналистского сообщества. И то, что возник скандал, свидетельство того, что действующие инструменты самоограничения, действующие инструменты саморегулирования, действующий инструмент перестали работать или недорабатывать. В Англии комиссия по жалобам на прессу которая была большой гордостью человечества в течение там, 20 лет, выясняется абсолютно, как говорится, она просто вообще ничто. Значит, они рассуждают, они для того, чтобы вынести, они обсуждают это неделями и месяцами и не могут прийти к никакому решению, потому что это сложно осудить этически человека, а он у них перед носом делается то, о чем мы говорим, и то, что они обязаны обсуждать, потому что это на самом деле где грань между коммерцией и подлостью? Она же есть.
Ну, безусловно.
И никто меня не убедит в том, что ее нету.
Правда, конечно, правда стоит дороже всего. Но правда не субъективная, а объективная.
Объективная
что
правда
такое?
Нет.
Это немножко.
Нет объективной правды.
Не существует объективной информации.
Журналист, который, понимаете, я очень часто разговариваю с журналистами, и когда они преподносят тот или иной факт, считая его за правду, в любом случае они находятся под влиянием тех выводов, которые они нашли. А сегодня можно находить вокруг того или иного события огромное количество дополнительных непрекращающихся фактов.
Правильно, но фокус заключается в том, что если эти факты будут однобокими, если это добыты они, что называется, копанием в одной канаве,
да,
отсутствие копания в другой канаве или встречной канаве, или, то есть, грубо говоря, нет объема у этой информации, то это все никому псу под хвост.
Да, так
информация.
Сегодня вот в этих каналах копаться, понимаете, как это сложно? В 2000 комментариях вдруг один на самом деле может тебя вывести на абсолютно новый поворот. И вот как до этого поворота дойти? Я, знаете, хотела бы даже у вас спросить, вот у меня есть такая теория, я не знаю, правильно она или нет.
Интернет... Сейчас мы тебе расскажем.
Да, вот объясните мне, интернет людей поделил на таргетные группы. То есть вот у всех есть свои лидеры, да? Там вот эти лидеры ведут за собой, каждый день накачивая их своей информацией. Да, вот я сегодня сейчас, я проснулся, я покушал, я прочитал газету, у меня такое мнение о том или ином событии. Они эту лояльную аудиторию все время вскармливают. И вот таких лидеров, да, у кого-то там 20 тысяч читателей в ЖЖ, у кого-то там 50 тысяч читателей в ЖЖ. Вся аудитория, она расчленена. И вот собрать ее одному кому-то, Доренко всех собирал у телевизора в 9 часов вечера. Киселев всех собирал у телевизора. Он консолидировал аудиторию в одном рывке. Что он скажет? Потому что он нам скажет то, что происходит на самом деле, или благодаря его языку мы поймем, что происходит. Сегодня вот этот мой лидер, кому я подписалась на ЖЖ, Твиттер, Фейсбук и все остальное, ну да, я его читаю, я ему уже доверяю, но он не консолидирует сразу всех.
Подожди, Катина.
Меняется время.
Время меняется, но посмотрите
будет
на события.
Будет ли такой человек, ради которого в 9 часов вечера все включат телевизор, потому что только его слово и будет.
А нужно ли?
И нужен ли?
Потому что посмотрите на Северную Африку.
Секундочку, я вам хочу напомнить знаменитую, давно уже, правда, старую, но тем не менее, коль скоро вы вспоминаете Евтушенко, так я вам напомню Галича. Страшнее нет человека, который скажет вам: «Я знаю, как надо».
Я боюсь.
Вот. Так что я, к сожалению, текста не помню, как говорится, значит,
смысл понятен. Ну хорошо, но смотрите.
Поэтому слава богу, что это не так.
Фрост поставил перед собой целью докопаться до Никсона, правильно, как бы, да, там и вывернуть Никсона наизнанку. Ему это удалось. Вот вопрос: есть ли сегодня среди журналистов люди, у которых вот есть цель? Есть,
но только есть, но против этих журналистов, к сожалению, есть одна очень удобная форма цензуры, и, к сожалению, практически в нашей стране почти не наказуема. Называется убийство. Называется убийство.
Но это уже как бы крайний случай.
Ну, это крайний
или преследование,
случай,
или увольнение. Ну, что говорить?
Нет, экономически вообще.
Экономически,
это,
да.
Про это я вообще не говорю. Но не нужна какая цензура? Какая цензура, когда все районные газеты зависят от бюджета? А бюджет в кармане у председателя,
у губернатора.
У губернатора тогда районские чувствовали бы себя лучше.
Нет, не район, я имею в виду губернские
стороны,
газеты,
по-разному. Вот смотрите, я, например, прекрасно знаю, что когда, например, тот же доктор Хренов, который, с одной стороны, не будучи журналистом, но все равно, да, там он прозвучал на всю страну, с другой стороны, больнице, на самом деле, его выступление помогло, и никаких у него проблем с губернатором, с местом работы не было. Потому что, наоборот, какие-то...
Но это пиар-акция вокруг одного человека. Это не массовое явление.
Нет, ты понимаешь, что массово... Вообще в этом... вот в том, о чем мы говорим, массового явления быть не может. Журналисты, понимаешь, это не восставшие, как в клипе Майкла Джексона, мертвецы из-под земли, которые ждут своего часа, чтобы всем вместе синхронизированно восстать и что-то сказать. Просто сегодня у каждого, я в этом глубоко уверена, есть возможность на своей площадке говорить то, что он считает нужным. Заниматься журналистским расследованием, которое он хочет вести.
Называется съезд, он съезд.
Я абсолютно убежден, что сегодня возможность реально сказать то, что ты хочешь, и то, что ты думаешь, есть у 15% журналистов в лучшем случае.
Ну, хорошо, скажите мне, вы могли
или,
бы...
Или, я бы сказал так, или у 100%, но в интернете.
Вы верили 5 лет назад в то, что синие ведерки, да, вот эта ситуация сложится таким образом?
А что синие ведерки?
Ну, 5 лет назад синих ведерок вообще не было.
Ну, в 4 никаких. Года назад, хорошо. Это тогда да. Они были. Но все равно приятно, я живу по этому направлению, я еду, ну все, нету уже этого, понимаете?
Чего
уже...
нету?
Да я не вижу машин, которые по встречке все как бы, да, там перекрывают.
Да? Воспитали?
Ну как, потому что все уже, ты знаешь, когда достаешь телефон, я ехала...
А тебе не кажется, что после выборов опять начнут?
Ты знаешь, я просто понимаю, что людей невозможно остановить, во всяком случае, в больших городах. Вот я ехала в пробке, люди по тротуару гонят. Я достала телефон, они сразу поняли. Сразу же у них окна открылись, они говорят, убери телефон. Потом меня узнали, говорят, ну, Тина, ну, хватит, как вам не стыдно, зачем вы это делаете? Я говорю, а зачем вы по тротуару ездите? Не ездите по тротуару, пожалуйста. Я в пробке стою, вы вставайте
молодец.
В пробку. И все.
Молодец.
Каждый на своем месте.
Теперь ты сделай то же самое все в журналистике. Скажи всем, ребята, идите и говорите все, что вы
ты
думаете.
Ты знаешь, я тебе еще проще скажу, и раз уж ты сказал, я хочу заниматься образованием. Я никого не жду, мне не нужны никакие площадки. Я зарабатываю деньги, я, пожалуйста, себе провожу форум на свои деньги 25-26, понимаешь? И мне для этого никто не нужен. Просто очень сложно, понимаешь, чтобы что-то сделать, нужны деньги, вы абсолютно правы. И вот пойти путем, чтобы вначале заработать деньги, а потом что-то делать, это трудный путь, не все к нему готовы.
Это естественно. Более того, абсолютное большинство журналистов и не могут заработать денег таким образом, потому что, вы меня извините, но в провинциальной журналистике, за исключением 2-3 центральных фигур на местном телевидении и 2-3, может быть, хорошо устроившихся редакторов газет, больше денег не зарабатывает никто на что-нибудь большее, чем просто прожить, еще иногда выпить водки.
Я работала, значит, работая в Грузии, но это не совсем провинциальное телевидение, но все равно в сравнении как бы с масштабом в России, того, куда я попала, я разница есть.
На Грузии 30 секунд.
Да, значит, я работала утром, шла на телевизионный эфир, потом в перерыве на радио, а потом ночью до 12 часов, то есть, считайте, 12 часов.
Вы в зеркало давно смотрелись? Регулярно ведь делаете.
До встречи с вами.
Вы понимаете, почему вы могли себе позволить работать на 4 работах?
То есть вы имеете в виду, что все-таки это... могу вам сказать, что в Грузии слишком много красивых женщин, чтобы я думала, что благодаря моей внешности...
Ай, не надо!
Я думаю, что разговор о красивых женщинах, о красивых мужчинах и вообще о Грузии, о которой сегодня очень много говорится на радиостанциях «Эхо Москвы», мы перенесем за пределы нашего эфира, который, к сожалению, подошел к концу. Я не знаю, уговорили ли друг друга Тина Канделаки и Алексей Симонов.
Мы поругаться не успели.
Да, и поругаться не успели, но и поговорить успели, и друг другу сказали, в общем, я думаю, что все мы сегодня сказали наше мнение по этому вопросу, который, может быть, даже и не имеет решения. Но обсуждать его все-таки надо. Спасибо, это была «Осторожная история», до встречи через неделю.
Лихие 90-е или время надежд.